События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте! В эфире предпраздничный выпуск программы «Подробности». И с вами в студии, как всегда, Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагалая. Ну а также по ходу эфира сегодня будут подключаться наши коллеги. Это будет корреспондент службы новостей Латвийского радио Никита Андреев и продюсер программы «Домская площадь» Наталья Порета.
Наташа с нами уже на видеосвязи. Наташ, приветствуем тебя. Видим, что ты тоже подготовилась. Твой внешний вид соответствует. Мы тоже сегодня. Женя с оленем. У меня дождик, у Наташи дождик. Все
мы готовы абсолютно. Потому что сегодня итоговый новогодний, почти новогодний выпуск. Не то, что у нас будут веселые новогодние темы, хотя, наверное, такие тоже будут, но мы обсуждаем главные итоги уходящего года.
И делаем это необычным образом. У нас есть 5 номинаций. Те, кто постоянно с нами, помнят, что в прошлом году мы уже испытывали этот новый формат. У нас 5 номинаций, и, значит, каждый из нас, ну, подгонял людей или какие-то события под конкретные номинации. И, собственно, что важно, мы не знаем, что у каждого из нас получилось. Для всех это будет сегодня сюрпризом, в том числе для вас.
Да, мы хотели сделать это максимально живой дискуссией, чтобы мы могли что-то обсудить, поспорить, точно так же, как и, возможно, удивиться выбору наших коллег. Иначе бы это было слишком наиграно и неинтересно, поэтому это полный экспромт как для вас, так и для нас.
Ну и, кстати, сейчас, когда мы озвучим все наши номинации, хочется пригласить вас писать, составлять свой топ. У нас есть WhatsApp, номер телефона 28040424. Пишите туда и предлагайте своих номинантов. А первая номинация у нас — герой года, вторая — антигерой.
Да, антигерой. После этого мы поговорим о скандале года. После этого мы обсудим разочарование года.
И последняя, пятая номинация у нас — надежда года.
В общем, их сегодня 5. По этим 5 номинациям ждем ваших мыслей. Если у вас нет предложений своих, просто можете высказать свое отношение к тем фамилиям, названиям, событиям, которые мы будем упоминать. Нам тоже будет это приятно.
Ну что ж, коллеги, все готовы? Наташа, ты готова?
Да, вот у меня еще тоже такой соведущий, Снеговик.
А, Снеговик, отлично, прекрасно.
Его мы и ждали.
Да.
И еще один есть.
Супер. Ну, давайте начнем с героя года. Я не знаю, как коллеги, как для вас, но для меня это была самая сложная номинация.
Ну, для меня, честно говоря, она была достаточно простая, потому что я выбрал героем года того человека, которого выбрали героем года почти все СМИ мира, это Дональд Трамп.
Ага.
Его назначили уже, ну, как выбрали в качестве героя года, журнал Time. Его, это американский журнал, его в качестве героя года выбрала британская газета Financial Times. И все они сходятся на том, что такого камбэка, как иногда говорят, то есть возвращения в политику, в принципе, мир не видел. Это человек, который 4 года отработал президентом, и закончил он свой срок, надо сказать, довольно плохо, потому что там был потом большой скандал из-за непризнания им результатов выборов, была попытка взятия Конгресса, вот это все. И тут возвращается Трамп, который раскидал всех своих противников просто по разным кустам и стал единым кандидатом от республиканцев. Потом на него же было покушение, помнишь?
Да.
На съезде его чуть не застрелили, прострелили ему ухо. Это еще момент, когда он поднимал руку, и в итоге этот человек, и даже Джо Байден снялся, чтобы победить Трампа. Демократы выставили другого кандидата, Камалу Харрис, но она не справилась. И Дональд Трамп одержал просто, ну, невероятную победу, выиграв у демократов во всех штатах, где когда бы то ни было демократов, где они всегда выигрывали, и даже те, где никогда не выигрывали республиканцы, он тоже смог выиграть. В общем, это очень круто.
Наташа, кто твой герой в этом году?
Ой, это, знаешь, для меня... Слышно меня, да?
Да.
Потому что я вас не вижу. Я вижу, вот как вы застыли что-то с изображением, но не суть. Для меня эта номинация была достаточно простой, на самом деле, потому что мне кажется, что в Латвии много героев, и... Трамп у меня тоже, конечно, есть, но он в другой номинации, о которой мы, наверное, будем говорить позже. Это, скажем так, надежда года, которая вот переходит из 24-го года выбора Трампа и надежды на завершение войны в Украине. Но об этом мы поговорим позже. А среди героев года, мне было сложно выбрать, но мне кажется, очень много кандидатов, такой же, как, например, Я думала, что Женя, кстати, назовет эту фамилию, когда скажет, что многие его выбрали, но многие выбрали Гинца Зилбалдиса, режиссера мультфильма, который вот так вот нашумел в Латвии, теперь по всему миру собирают кучи наград, Страума, то есть поток. Вот он у меня присутствует в этой номинации, и он назван в Латвии человеком Европы. То есть, да, и это определялось общественным голосованием, эта номинация, поэтому победитель в этой номинации, он соревновался с очень сильными, скажем так, тоже кандидатами, в том числе и президентом Латвии, поэтому мне кажется, что он очень достойный победитель в моем топе в номинации, потому что он именно продвигает имя Латвии во всем мире. И в конце концов, может быть, Латвия получит Оскары.
Да, мы очень-очень этого ждем.
Да, но это, конечно, я не смогла определиться, потому что мне кажется, что в этом году были очень достойные победы латвийских паралимпийцев. Это, как мы знаем, Рихард Сникус, 2 золотые медали, и его прекрасный «Конкинг оф зе дэнс». Ну, вы же помните, как это было волнующе. Да, и на фоне, скажем, не совсем удачного выступления наших олимпийцев, спортсменов, но не паралимпийцев. Вот, и так.
Да, там были, конечно, моменты разочарования, прямо скажем.
Но, кстати, я, Наташа, с тобой солидарна в том плане, что я сказала вначале, что для меня эта номинация была очень сложной. Сложной была по той причине, потому что героев действительно в Латвии много. Но я их немножко так схитрила и распределила по другим номинациям, чтобы не обидно было. Но,
подожди, я еще хотела добавить, что, конечно, не только Рихард Сникус, но у нас и еще паралимпийцы, которые завоевали медали, это Айгар Сапинис, тоже серебро, и Диана Круменя, то есть это не только Рихардс, да, и к тому же я думаю, что заслуженно, но можно назвать героем года наш общественный марафон, благотворительный марафон общественных СМИ «Дотпеце». Я думаю, коллеги, вы все согласитесь, что все люди, которые голосовали в этом марафоне и собрали рекордную абсолютно сумму в 1 000 000 евро, ну, честно говоря, вот мне кажется, вот что-то героическое в этом есть, правда. А тот человек, предприниматель, который перечислил 100 тысяч евро за последнюю песню и буквально вытащил вот эту сумму на этот вот рекорд, это тоже, да, я считаю, что тоже достоин этой номинации, как вы думаете?
Да, я с тобой абсолютно согласна, и я тоже, забегая вперед, хочу сказать, что я не оставила без внимания эту тему, но об этом позже. Но если ты завершила, Наташа, я могу перейти к своему герою?
Да, конечно.
Мой герой года — это Эдгар Ринкевич.
Так.
И я хочу перебросить мостик, потому что в прошлом году, когда мы подводили итоги уходящего 23-го года, Эдгар Ринкевич у меня попал в номинацию «Надежда года».
Я помню, я как раз, когда готовился к этому эфиру, вспоминал эфир прошлого года.
Да, и в прошлом году он был в номинации «Надежда года» у меня, а в этом году он прям герой для меня, потому что он продемонстрировал в этом году такое вообще соучастие во всех процессах, которые происходили в нашей стране. Он не оставил без внимания, пожалуй, ни одну из таких вот каких-то важных или болезненных для общества тем. Ну, начиная с тех же выборов в Европейский парламент, когда он говорил, что политики обещают то, чем вообще Европарламент порой не занимается, то есть давая определенный сигнал политикам все-таки, ну, как бы не выходить за рамки. Кроме того, когда, помните, была эта страшная просто какая-то история с подростками, которые попадали в детскую больницу из-за передозировки наркотиков, это вот был такой период, он же тоже сразу принял участие во всем этом процессе, то есть он заботился этой проблемой, как мне кажется, абсолютно искренне. Кроме того, когда была эта страшная «Летняя буря». Он, и были определенные там недопонимания, было определенное со стороны страховых компаний, то есть они там как-то не так интерпретировали, собственно, что это было, и был риск, что не все получат эти компенсации. Он же тоже сразу вмешался, он же тоже сразу призвал страховые компании без задержек выплачивать все компенсации за ущерб. Кроме того, опять же, вот этот вот мини-скандал с размерами зарплат членов правления госпредприятий. Президент призвал их заморозить. Кроме того, когда были какие-то провалы в коммуникации министров, он тоже как-то, реагировал сразу. Опять же, инцидент с дроном. Президент. Он всегда было ощущение, на протяжении всего этого года было ощущение, что президент действительно с нами, он с народом, и он действительно интересуется всеми теми проблемами, которые здесь появляются. Та же скульптура, памятник Вадыже, да, тоже он отреагировал. Mm-hmm. Он провел дискуссию совершенно потрясающую о будущем русского языка в общественных СМИ.
Да, Весной.
То есть на протяжении всего года, я повторюсь, я чувствовала присутствие главы государства всегда просто.
Да, это я абсолютно согласен, что было ощущение, что он, не то что даже, я бы даже сказала, что не только какое-то присутствие, но он не боялся самых неудобных тем,
да.
И он по ним высказывался. Причем некоторые из этих тем, включая, например, и эту пресловутую скульптуру Вадыже, и дрон, инцидент с дроном весь от начала до конца, будем честны, это не очень красило тех людей, которые, в общем, в этом принимали участие. И хорошо, что он как-то это поднимает на поверхность, и он на свет это все как-то проливает, потому что это нужно.
Да, я даже помню еще этот момент, помните, когда у нас хотели поднять очень сильно стоимость паспорта, да, цены на услуги за выдачу паспорта. Тоже же президент сказал,
в итоге ребята, подняли.
Подняли, но он же вмешался.
Но он вмешался, да.
Да, мы приветствуем, у нас в студии к нам присоединился наш коллега, корреспондент службы новостей Латвийского радио Никита Андреев. Никит, приветствуем тебя.
Привет.
Добрый вечер, ребята.
Ты как раз успела к концу первой номинации «Герой года». Поделись, пожалуйста, кто твой герой в этом году? Мы уже перечислили, у нас тут был Трамп, Ринкевич и Наташа Пори, ты перечислил наших и паралимпийцев.
Конечно, я тогда в сторону паралимпийцев хотел бы, наверное, высказаться. Я не придумал кого-то великого известного человека, который широко известен в нашем обществе, но я какое-то время в Твиттере слежу за таким мужчиной по имени Эдейс Клайсиш. И он занимается, я так понимаю, проблемными подростками, то есть предоставляет им дом, старается обеспечить им место, где они могут отойти от зависимости, различных психологических проблем. И, он постит и фотографии из жизни центра, который он организовал. Я так понимаю, у него самого были проблемы с алкоголем когда-то. И какие-то отзывы с этих детей, подростков. И я считаю, что этот человек, к минимуму, должен быть одним из героев.
Да, это такие люди, которые даже, может быть, не так на слуху у всех, да, но они какие-то своими добрыми делами, поступками действительно безвозмездными.
Эдис был у нас в эфире несколько раз, и да, он совершенно чудесный, и действительно подтверждаю, что если у кого-то, у подростков возникают какие-то проблемы, которым некуда идти, и, кстати, на празднике Эдис сам писал, что действительно могут такие случаи происходят даже чаще, то можно обращаться в центр Open и получить разного рода помощь, и также пристанище на ночь или даже на большее количество дней. Так что если кто-то нас слышит и у кого-то такие проблемы, обращайтесь либо к Эдису, либо в этот центр. Mm-hmm. Так что он всегда в доступе.
Нам надо идти дальше, потому что у нас много номинаций, и мы должны все это хотя бы успеть обозначить.
Раз у нас был герой года, теперь должен быть антигерой этого года. Кто готов начать? У кого самая громкая фамилия будет в этой номинации? Интересно знать.
Наташа, может быть, ты начнешь?
Давай.
Я даже не знаю, начну ли я, потому что для меня это была самая сложная номинация,
да?
Как раз таки. Да, героев много, кого назвать антигероем.
А что, у нас антигероев, думаешь, мало?
Ты понимаешь, это вроде как тоже герой, но со знаком минус. То есть это должна быть такая какая-то крупная фигура, но вроде как и герой, но такой злой
герой. Кого-то ты все-таки выбрала? Какая-то фамилия там у тебя есть? Или организация, или ситуация? Что ты в итоге решила?
У меня, я в принципе подумала, что это даже не моя номинация, а номинация парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica.
Почему нет?
И антигерои в красном, да, вагончик. Вагончики, да, который тронулся в путь, и в нем три пассажира. Это экс-премьер Кристиан Скаринч, экс-министр сообщения Талас Линкольц и нынешний министр сообщения Каспер Сбришкинс. Вот. Ну, не я назвала их антигероями, но как бы, вот так считает парламентская комиссия по расследованию Rail Baltica. Думаю, что Rail Baltica будет в дальнейшем номинации не только у меня, но это слишком громкий скандал, и не только этого года, но и который тянется уже издавна. Поэтому вот да, вот я посадила, не посадила, конечно, увидев в этом красном вагоне три таких громких имени, ну вот, да, и их назначили такими антигероями. Кристиан Скаринч вообще такой, как, ну не знаю, наверное, такой козел отпущения, которого сейчас назначают виновным за очень многие ошибки предыдущего правительства и, может быть, там какое-то падение рейтинга нового единства. И, ну, насколько он виноват, не виноват, это, конечно, не мне судить там и за частные полеты его громко известные, но вот Алис Линкольц, в свою очередь, в программе «Открытый разговор», которая была тоже у нас на Лав-4, он даже сказал, что, в принципе, он и рад оказаться в том вагончике, что такие вот как бы имена двух других людей, почему бы нет.
Хорошей компании. Ну да.
Да, большая компания, имели все отношения к Rail Baltica, но он, конечно, не считает, что он виноват. Ну,
что ясно, дальше, Наташа, потом, понятно. Так, а у тебя, Юлиана?
У вас? Ну, у меня прям громко тоже.
Давай.
У меня антигерой года Эвика Силани.
Так.
Вау.
Никита размахивает руками. У тебя тоже у нас матч, да?
Я подумал, что действительно антигерой, потому что Rail Baltica тут она под все пункты подходит, на самом почти что кроме героя, наверное.
Я ее не из-за Rail Baltica туда вписала.
А вот Силани, да. Я тоже подумал, что как антигерой, именно пример человек, который делает какие-то некрасивые поступки, но как будто все это сходит ей все имя с рук, и все жалуются, что ой, опять она кого-то там...
Ты имеешь в виду проблемы с коммуникацией?
Да, ну, нахамила
буквально. Три таких, наверное, громких, я, может быть, ну, помню, по крайней мере, только три случая за год. Это коммуникация не очень успешная на акции протеста учителей в центре Риги, когда учителя серьезно обиделись на Эвику Силанию. Затем вот этот вот инцидент в кабинете министров, когда министр Бришкинс был отчитан просто как школьник там, и все это было публично. Ну и третье, конечно, то, что было с Эдвардом Смилтонсом, да, в Сейме, это прям было громко. Но я хотела бы немножко, с одной стороны, да, я Эвику Силанию вписала в эту номинацию, но с другой стороны, я бы, наверное, за нее заступилась в том плане, что, ну, действительно жарким был год, и, ну, да, мы из трибуны Сейма иногда слышим такое, что не реагировать на это, но нужно, наверное, иметь, ну, железные прям нервы, чтобы как-то сдерживать себя.
Ну, с одной стороны, да, но с другой как-то все-таки по должности положено быть с нервами, потому что это работа такая, ты должен уметь, ну, без нервов относиться к этому.
Да, ну, в общем, я ее вписываю сюда только вот из-за этой неудачной коммуникации, а ты, Никита?
Нет, я тоже, да, я хотел... Вот был такой недавно случай, правда, не у нас, а в Америке, где сейчас мэра Нью-Йорка судят за различные коррупционные преступления, вот, и у него там был смешной случай, когда ему несколько лет назад... Пидиди доил какой-то приз, опять же, известный по скандалам, и он ему сказал что-то в духе от плохого мальчика музыки, плохого мальчика политики. Это так разыгралось, что антигерой — это такое сложное просто понятие, ну, должен быть какой-то персонаж, который все еще каким-то образом нравится людям, а при этом совершает как будто бы вещи, которые другие себе позволить не могут.
Да.
То есть, ну, и вот говорит наш премьер, вот, ну, хватит, замолчи уже, перестань говорить, перестань, вот, вот. И другие политики себе это позволить не могут, а Силиня пока что может. И в этом плане антигероем ее назвать, мне кажется, очень уместно.
А Жень, у тебя Пидиди?
Не, у меня не Пидиди, но у меня как бы так тоже немножко в поднялся немножко над нашими проблемами в сторону общих. Мы последние вот уже 3 года живем в мире, в котором нет правил. Да?
Да.
Мы живем в мире, в котором правила уничтожены благодаря активности некоторых людей, которые считают, что им можно все. И есть международная организация, которая должна отвечать за то, чтобы правила были. Эта организация называется ООН.
Да.
И генсек ООН Антонио Гутерреш этой осенью приехал на саммит БРИКС в Казани, и видели эти фотографии, как он буквально там кланяется Путину и снизу вверх смотрит ему в глаза. И, в принципе, это очень ярко показало вообще, что из себя представляет ООН сейчас. Вот в момент, когда, грубо говоря, важнее не было вообще момента в истории человечества, когда нам была бы настолько нужна сильная международная организация. Вот сейчас она нужна. Ее сейчас нет. И это был далеко, к сожалению, не единственный скандал, связанный с ООН в этом году. Я напомню, как в начале года выяснилось, что не меньше, по меньшей мере, 12 сотрудников организации ООНовской, которая работает, помогает палестинским беженцам, они были замешаны в резне, которую устроил Хамас в октябре 2023 года. Потом был очень громкий скандал с ордером, который выписал Международный уголовный суд в адрес Нетаньяху, израильского премьера. И все было бы, как бы, на самом деле окей, но дело просто в том, что, во-первых, человек, который выписал его, прокурор, он буквально через несколько дней после этого стал расследовать его сексуальное домогательство в отношении коллег, да? И теперь, после того, как, собственно говоря, он выписал ордер Нетаньяху, значит, Франция сразу заявила, что она не может его арестовать. И теперь как мы будем смотреть в глаза лидерам тех стран, которые не будут арестовывать Путина? Они скажут, ну а что, вот Нетаньяху можно не арестовывать, значит, и Путина можно не арестовывать. Это все просто полностью размывает вот этот остатки международного порядка, который нам так нужен. И, к сожалению, именно ООН, это та организация, и ее лидер, тот человек, который сделал больше всего для того, чтобы никакого представления о международной справедливости у нас почти не осталось.
Да. Ну что ж, идем дальше. У нас третья номинация «Скандал года». Мне кажется, самая простая, потому что скандалов было столько, что аж и не вспомнишь, начиная с января, да?
Давай.
Да, ну я, наверное, свой любимый скандал — это про памятники и переименование улиц. Вечная тема, которая, на самом деле, всю дорогу в истории происходит, то есть переосмысление культурного наследия. То есть вот был чудесный скандал. Кстати, вот недавно на днях прочитал, что версия того, что памятник Упитеса будет распилен на две части и поставлен в таком виде, это все-таки была просто идея.
А, его не распилят?
Это была идея. Это был какой-то план, предложение, скажем так, культурное какое-то такое размышление о вещах. Вот, но на самом деле, по-моему, это один из очень важных скандалов и дискуссии, которая как бы вызывает, я так понимаю, и интерес и как и профессионалов, то есть историков, культурологов, так и простых людей, которые просто пишут комментарии по поводу того, что им в этом плане нравится, не нравится. И он продолжается. Он не заканчивается, и мы будем этим еще какое-то время заниматься, и мне так кажется, что мы будем заниматься этим до конца моих дней. То есть рано или поздно поменяется немного идеология, возможно, переосмыслится что-то еще.
И... А памятники-то не кончатся, чтобы еще было так долго можно ими заниматься?
Хороший вопрос. Я очень надеюсь, что мы будем ставить новые памятники на место старых. Это лично мое предложение. Это может быть, никому не нравится.
Идея, это интересная точка зрения.
Ну вот есть же, у нас же есть очень много людей, которые заканчивают художественные школы и становятся скульпторами. Почему бы не убирать эти старые памятники, вот, с которыми у всех проблемы, и ставить новые,
okay.
которых
это
пока нет проблем.
Хорошая идея. Нужно обратиться к будущим скульпторам.
С другой стороны, вот, допустим, искусство Кристиана Брехта, оно показывает, что, возможно, там новые тоже памятники могут, тоже вызовут.
Да, вызовут эмоции, вопросы. Да. Наташ, какой у тебя скандал в этом году самый?
Ой, ну, я не смогла пройти мимо Rail Baltic, ну как? Ну, то есть, мне кажется, это прям, ну, вот самый громкий скандал этого года, который действительно тянется как бы долго, но вот в этом году была поставлена такая, ну, не точка, я даже не знаю, что такое, прям такой красный восклицательный вопросительный знак, как-то как? То есть вот как мы вообще дошли до такого, и откуда теперь брать деньги, кто виноват и что делать? Вот такие вот вечные вопросы, которые, да, задавали классики, теперь мы можем задать, я уже даже не знаю кому, потому что делать, честно говоря, мне кажется, никто до сих пор не знает. Вот, и откуда взять эти миллиарды, которые на этом проекте буквально вот наросли. потому что изначально суммы одни, потом сейчас оказывается 5 миллиардов нужно только на первый этап строительства, а сколько потребуется вообще на всю трассу, никто не знает. То трасса заходит в Ригу, то она не заходит в Ригу. В общем, куда там, когда, кто куда доедет, уже все сложно сказать, и сколько этот проект будет стоить в конечном итоге, абсолютно вот непонятно, потому что, как мы понимаем, что расходы на Rail Baltic постоянно растут. На самом деле, даже те суммы, которые сейчас прописаны, еще не факт, что они такими окажутся. И вот эта вся работа парламентской комиссии, которая происходила очень долгое время, она все время подбрасывала какие-то вот такой материал для размышления. Ну и да, и потом появился такой отчет итоговый, где были, собственно, назначены виновные. И там трехцветный такой вот поезд, да, блоками, и красный блок, как я уже сказала, что там и премьер Каринч, и экс-министр сообщений Талис Линкольц, и нынешний министр сообщения Бришкинс, но там же и оранжевый блок, и желтый блок, то есть ответственность поменьше, но ответственность такая, на самом деле, пока что политическая и даже, честно говоря, непонятно, какого рода эта политическая ответственность может быть, и тот же пост Каспера Бришкинса, насколько мы знаем, тоже он такой в данный момент нестабильный. Вот Талис Линкольц считает, что это вообще какие-то происковые позиции, которые зарабатывают такого рода очки себе, пиар.
Таким объяснением можно вообще все что угодно оправдать. Все это происки оппозиции, политический пиар и хайп.
Но мы с тобой, Наташа, совпали в этом плане. Но единственное, я бы расширила. Скандал года для меня либо поезда, либо Минсообщения, я вот точно определиться не могу, потому что, если вы помните, мы же год поездов начали,
это просто
Виви не ходили
какая-то
вообще. То есть они же стояли просто везде, эти Виви, то там снег, то мороз, и, в общем, мы начали с поездов и заканчиваем поездами этот год. Так и вышло. У меня, Rail Baltica, Виви, все, что касается рельсов в имен сообщения в этом году. Кстати, у Бришкинса тоже неудачная коммуникация в этом году была.
Пропал с поля. Думаю, кстати, когда он вот еще не был министром, он коммуницировал как-то гораздо более успешно.
Да.
И со СМИ, и с людьми, как будто у него лучше... это отдельная тема для разговора.
Не самый успешный год для Минсообщения, скажем так.
Да, и, в общем, наверное, для... окей.
Женя?
Я хочу вспомнить скандал, который произошел летом. Это был скандал, который случился в Париже на церемонии открытия Олимпиады. Вы же помните церемонию открытия?
Точно! Да. Это было так давно.
Это было целую Rail Baltic назад. Но, тем не менее, летом была Олимпиада в Париже. И вообще церемония открытия, которая там была, это было, видимо, самое уникальное шоу, такого больше не было, и самое яркое открытие, как к нему не относись, которое было до сих пор. Потому что впервые мы увидели, как целый город превратился в площадку, на которой, на городе, как на сцене, произошла постановка этого шоу. Всегда открытие Олимпийских игр было некий стадион, где происходит некий концерт, все красиво, потом пауза, час заходят спортсмены, и после этого им вручают какие-то, говорят, слова, вручают там, не знаю, что, поднимают флаги, зажигают огонь, до свидания, все разошлись. Все по-другому. Они заплывали по реке в этот город, и одновременно с этим вокруг них танцевали артисты. И там было, конечно, два очень ярких момента. Первый, который был мой любимый, это, выступление французской металлической группы «Годжира», когда они в консьержери играли песню, и началось это с Марии Антуанетты, которая держала свою отрубленную голову в руках. Это как раз та самая тюрьма, где она была буквально до того, как ее, собственно говоря, казнили на гильотине. Это был очень яркий момент. И такое, французы умеют вернуться в свою историю, очень неоднозначный момент, и показать его так, чтобы условно... мы жили так. Мы не боимся это признать. Конечно, самое скандальное это было, когда во второй части этой постановки был эпизод под названием «Праздник», где была воссоздана картина Яна ван Беллерта «Пир богов». Многие считали, что это «Тайная вечеря». И считали, что «Тайная вечеря», и пошли оскорбления христиан, которые стали возмущаться, писать письма, и много было сказано слов. Это, конечно, в плане шоу, это скандал, и это абсолютно уникальное зрелище.
Ну, а, кстати, вот, Никита, как теолог, ты сразу понял, что это не «Тайная вечеря»?
Я могу сказать, что я не знал о той картине, которая была только что упомянута.
Пирбагов, которая, да?
Да, Пирбагов. И оно действительно вполне себе напоминает «Тайную вечерю», и я бы сказал, что даже мне показалось, что это был такой очень, очень тонкий, хитрый ход. Так что есть картина, которая тоже...
Ну, могли использовать этого вот Диониса, да, положить, чтобы сказать, что на самом деле мы имели в виду другой, но это не отменяет того факта, что скандал был, конечно... Да.
Но Дионис был клевый.
Очень. Да, вся церемония была прекрасная.
Все, там было прекрасно. Наташа, тебе тоже понравилось же?
Да, да, да.
Не оскорбили твои чувства?
Мне понравилось. Я не знаю, я ничего там такого не увидела, чтобы меня... не знаю, подвигло вот не смотреть, выключить. Но на самом деле в соцсетях я видела много таких комментариев, которые писали, ну, боже, что это? Ну, а зачем такое? Ну, нет-нет, мы такое смотреть больше не будем. Ну, пусть не смотрят.
Было классно, я соглашусь. Вот, это было запоминающееся. Правда, мне казалось, что это было очень давно.
Это да, это было очень, да, это правда. Но это было классно.
Разочарование года, следующая наша номинация. То, в чем мы больше всего в этом году разочаровались. Можно я начну?
Да.
Я очень ждала эту номинацию,
давай, давай.
Потому что буквально вот все свежо еще в памяти. Это случилось совсем недавно, и я разочаровалась в той части латвийского общества, которая разворовала елку в Акрополе. Я не думала, что мы, наше общество, на это способно. Честно, это было очень стыдно. Я считаю, что это был настоящий позор. И у меня, знаете, вот в этой ситуации у меня нет вопросов к подросткам. Ну, подростки — это вообще вот такие трудные люди, да, у которых там, ну, они не очень сильно оценивают свои действия. Но когда к ним присоединились взрослые, я смотрела это видео, и мне было так за них стыдно. Вот они это делали, а стыдно было мне.
Абсолютно.
Это было... Это вот полнейшее разочарование.
Да.
Я правда не думала, что у нас в Латвии такое возможно.
Это, да,
а
такой холодный душ.
Я абсолютно не разочаровалась, потому что мне кажется, что, во-первых, общество, ну, оно всегда неоднородно. И если мы, например... Мы же знаем, что если какая-то ситуация, не знаю, там, час Икс или каких-то смут, то какая-то часть общества идет в магазин и выносит все, что там лежит. Ну, как бы, ну а что? И потом говорить, ну откуда такие люди? Ну да, вот они всегда здесь, понимаешь? Вот, это во-первых. Во-вторых, я не знаю, мне кажется, что и такой эффект толпы, когда действительно, может быть, кто-то не понял, что нельзя брать елки, вот это вот, может быть, там, мне кажется, что вот эти вот, были опрокинуты эти столбики, которые ограничивали, ну, и там вот колу раздавали рядом бесплатно, ну, не знаю, причин может быть много, и, наверное, у каждого они какие-то свои, ну, разочарование не испытывала, потому что, ну, да, вот так вот, оно и есть. Общество такое.
Ну, не знаю. Не могу согласиться, что отсутствие столбиков и факт раздачи по соседству колы оправдывает то, что мы видели. Это все-таки совсем разные вещи. При желании можно, конечно, найти какое-то рациональное зерно в любых действиях, но это был явный перебор.
Что у вас, ребята?
Я по поводу этих чипсов, я тоже, на самом деле, не удивился. Да, мне кажется, что это вполне себе возможно. И я согласен, что это может быть какой-то стихийный такой инстинкт. А еще у нас была конспирологическая теория, что это заговор Pringles,
да.
В котором это было сделано специально, чтобы сделать бесплатную рекламу. И еще было очень забавно, что через несколько дней женщина в шубе, та самая легендарная, начала постить в ТикТоках свои видео, где она объясняла свои действия.
В ТикТоках и Твиттере мы вообще сильны, честно говоря. Можем чемпионами мира стать.
А что вас разочаровало в этом году?
Я сложно было придумать, я бы не сказал, что я вообще в целом очень сильно очарован.
Это хорошо.
Окей.
Вот, но на самом деле, да, мне, наверное, ситуация с дроном все-таки кажется самой такой вопиющей. Она плюс она иллюстрирует другие вещи, в том числе проблемы, судя по всему, партии именно прогрессивные почему-то, с министрами, которые как-то не способны бить.
Там тоже были проблемы с коммуникацией, кстати, министра, да.
Да, вот, и действительно, ну, мало того, что это просто как-то страшно глупо, так это... Еще и страшно, потому что как-то кажется, вполне может казаться любому жителю Латвии сейчас, что мы вообще никак не защищены от российской угрозы, и я не могу сказать, так это или нет, потому что вот эта ситуация, это просто все, что мы видим, это как больше мы знаем только то, что строится линия обороны, там что-то развивается, но...
Ну да, когда мы слышим про меры антимобильности, которые необходимо принимать, это огромные деньги, это огромное неудобство для людей, тут при этом одновременно мы видим, что, собственно говоря, дрон, который пролетает очень много времени, он не очень быстро летит в небе, это не баллистическая ракета, его никто не может перехватить, но, ребята, это как-то надо это сам.
А потом, когда еще выясняется, что правоохранительные органы узнали об этом от жителей?
Да.
Ну, как бы, да.
Один из наших зрителей, слушателей пишет, что для меня разочарование года — зеленый курс, чем бы еще напрячь население. Ну,
угу.
Наташа, а у тебя?
Ой, у меня такая, наверное, серьезная номинация, над которой я долго тоже думала, потому что слишком много таких вот разочарований. Елка как-то, да, меня не разочаровала, надо было что-то другое придумать. И для меня, ну, наверное, вот такая серьезная тема, это такой разворот в политике западных союзников от такой полной поддержки Украины в плане, что мы будем давать ту поддержку, какая нужна, as long as it takes, то есть до полной победы, в какой-то такой разворот, что, ну, нет, все-таки нужен компромисс, нужно идти на мирные переговоры, давление оказывается на Киев, заморозка военных действий произошла. И, ну вот, мне кажется, за год действительно все-таки это какой-то вот поворот он произошел, потому что то, что мы видели в начале года, это не то, что мы видим в конце года. И тут, конечно, сыграли роли какие-то внутренние кризисы в европейских странах, как во Франции, Германии. Ну, и вот мы пришли к тому, к чему мы пришли, да. Ну, и, конечно, была и недостаточная помощь Украине и в финансировании, и в снарядах, как мы знаем. Ну, а в конце года, да, мы теперь уже смотрим на то, что... Ну, да, давайте уже как-то садиться за стол переговоров, давайте уже как-то вот решать. То есть мне кажется, что это такое, ну, для кого-то это, конечно, не разочарование года, но разочарование года именно вот в этом повороте, что сначала говорили о победе Украины, а сейчас, в принципе, даже любой вариант, который... может быть, достигнут в этом процессе каких-то переговоров, но это уже не будет, все равно это уже не победа, ну, при любом раскладе. То есть кому более выгодно, кому менее выгодно, сложно сказать, на каких вот пунктах.
Но это сложный компромисс, именно так, да.
Да, это очень сложный компромисс, но это все равно, вот, да, это такое некое как бы разочарование, что если до этого, как бы все говорили, вот нужна победа только победой и ничего, ну, сейчас это уже другое. Ну, угу. Я вот поставила это в эту номинацию.
Да, это, безусловно, изменение риторики, это так и есть. Я тоже скажу свое разочарование года. Это разочарование потеря, которая привела к разочарованию. Мне очень жаль, что в этом году умер Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, видимо, самый известный и самый яркий. Это человек, которого боялся назвать по имени и фамилии Путин. Неоднократно в разных моментах, когда он мог это сделать, он этого не называл. И, собственно говоря, смерть Навального, которого, вероятно, убили в колонии, где он находился по сфабрикованным делам, она открыла ящик Пандоры и показала, что происходит в российской оппозиции в изгнании. Мы увидели огромное количество совершенно невероятных скандалов такой степени постыдности, что просто хватило бы на 5 эфиров, если бы мы занимались только ими. Это были обвинения в адрес Невзрина, что он там чуть ли не убивает, пытается убить других людей. И потом обвинения в адрес ФБК, что их финансируют какие-то бандиты, которые тем самым отмывают деньги. Это был какой-то просто полный кошмар. Мы говорим о людях, которые сейчас ассоциируются с ярким лицом новой России, которая может сменить Путина, прийти ему на смену в некой России после Путина. И вот мы видим это лицо. И, к сожалению, то, что мы видели в этом году, это было очень большое разочарование. И очень жаль, что Алексея Навального больше нет.
Да, это действительно так. И, кстати, вот хочу к слову. Сегодня Латвия прощается с баскетболистом Янисом Тимой. Это тоже такая потеря.
Тоже потеря, да.
Очень грустно. Но завершать сегодняшнюю программу мы будем чем-то хорошим.
Надеждой.
Надеждой. Я только что понял, что я не придумал себе никакую номинацию на тему «Надежды года». Понятное дело, что надеюсь на все лучшее, но я могу так, от себя буквально. Я надеюсь все еще, я, может быть, сумасшедший, на то, что наше общество в Латвии может обретать какие-то точки компромиссов, согласия, Вот хотя бы начиная с этих плохих тем, на вроде Rail Baltic или коммуникации про дрон или что-то такое, где мы все согласны, что, допустим, наше правительство нас немножко обманывает в своих, в плане качества своих услуг, так сказать. Вот, поэтому моя надежда, это моя личная надежда на то, что постепенно все-таки общество приходит к необходимости этого компромисса, к тому, что мы должны эту страну как-то развивать вместе. Разные общины, которые тут живут. Вот. Я понимаю, что это звучит глупо, с учетом того, насколько различный такой негативный фон по поводу всего есть, включая нападки на латвийское радио со стороны некоторых активистов. Вот. И в том, несмотря на это, я понял, что в этом году почему-то я снова обрел веру в то, что это все куда-то движется.
Ну, типа, что какое-то мы достигли некого дна, от которого можно оттолкнуться и пойти вверх. В этом смысле?
Ну, как-то в том, что вот, понимаете, есть вот какой-то фон, где идет ссора, в которой есть совершенно непримиримые позиции, и одна из позиций преподносится как русские, а вторая — к латыши, а есть ситуации, в которых вы буквально общаетесь с людьми, в которых вы, например, русский, а этот человек — латыш, и вы с ним спокойно общаетесь, и ничего не происходит, ничего из этих тем не поднимается, разве что, чтобы поговорить. Вот, и это тоже реальность. Есть реальность вот этих вот конфликтов, а есть реальность, в которой обычные люди, любые люди, жители общаются. Вот, и я когда-то раньше давно долго старался верить в то, что вот это вот настоящее, где люди общаются, а конфликт — это не настоящее, это вот политика, споры, перформанс. Вот, и я вот почему-то, я не знаю, за счет чего в этом году обрел снова надежду на то, что реальность все-таки это вот это, где люди договариваются и ищут точки соприкосновения, диалога.
Я надеюсь, что это надежда, которая переходит из этого года в следующий. Наташа частично упомянула. Я надеюсь, что 25-й год принесет мир в Украине. Есть основания считать, что в каком-то виде мирные переговоры начнутся после инаугурации Дональда Трампа. И единственное, чего я очень хотел бы, на что я хотел бы выразить надежду, это вот, ну, Наташа уже многое сказала, чтобы действительно этот мир был справедливым для Украины. Чтобы это не было сделано в том виде, в котором это иногда подают сейчас некоторые сотрудники администрации Трампа, что это вот вы оставляете линию в том виде, в котором она есть. Это, что называется, исходя из слов Путина, реалии на земле, так называемые. Вот. А мы потом как-то помогаем вам это удержать. Потому что как это все будет работать, пока не ясно. Я очень хотел бы надеяться, что вот в наступающем году, во-первых, наступит мир в Украине. Она очень давно заслуживает того, чтобы этот мир наступил, и вообще не должно было этого происходить, то, что сейчас с ней случилось. И чтобы этот мир все-таки был долгосрочным, его нельзя было как-то легко нарушить, чтобы система контроля и обеспечения этого мира была надежной. Вот это я хотел бы.
Наташа, а у тебя что в номинации «Надежда года»?
Ну, Женя, как Гринч,
украл твою номинацию? Женя не Гринч, хотел сказать, уже не олень на
свете. Я олень. Но олень тоже крадет номинации.
Да, на самом деле у меня в «Надежде года» вписан Дональд Трамп, потому что, ну, да, вот обещал закончить войну за 24 часа. Ну, не знаю, конечно, 24 часа нет, но, честно говоря, конечно, все надеемся на мирное небо над Украиной, и, ну, Трамп — это очень большой как фактор неопределенности, как любят говорить у нас экономисты. И реально сейчас вот мне кажется, что и Евросоюз, и НАТО, они как-то замерли в таком, ну, как бы, в таком ожидании, потому что никто не знает, вот, какую позицию Трамп займет после инаугурации, когда он наконец-то реально вступит в должность президента США, и что он будет делать, потому что это такой вот какой-то такой человек-хаос, человек неопределенности, наверное, не знаю, может быть, Женя меня поправит, но...
Абсолютно так, но... никто не знает, что он будет делать. Сейчас его больше всего интересует, как забрать Гренландию, Канаду и Панамский канал. В общем, Украина там, она даже не в тройке приоритетов. Поэтому это вообще отдельный разговор.
Да, и, честно говоря, будет ли Украина занимать такое вот важное место в американской политике, это тоже еще большой вопрос. И очень-очень много вопросов, на которые пока совершенно нету ответа. Но это же не запрещает нам надеяться, правда же. То есть надежда же всегда остается. Поэтому для меня Трамп, ну, да, человек надежды, что же нам теперь еще остается делать. Ну и, конечно, Страван у меня вписан. Да, поток. То есть надежда на Оскар.
Да, надеемся. Да, ты тоже Гринч, Наташа.
Да?
Да. Ну, смотрите, я же говорила вначале, что я немножко схитрила, потому что мне не хватило места в номинации «Герой года», и я всех распихала в номинацию «Надежда года». У меня, в общем, там два таких сегмента, я надеюсь, что вы меня поддержите. Значит, «Надежда года» у меня в двух таких вот направлениях. Это эмпатичное и сплоченное общество, и мы это продемонстрировали сейчас, в конце года, да, вот Никита с тобой согласится, потому что Дот Пеци более 1 000 000 евро мы собрали. И второй марафон, кстати, проходил «Энгели по Латвию», тоже более 800 тысяч. Mm-hmm. То есть мы можем сплотиться, мы можем сочувствовать, мы можем быть сочувствующими. Мы на все это способны. Вот давайте, пожалуйста, и будем оставаться такими же и в следующем году. И второе направление, на что я очень надеюсь, Латвия будет и в следующем году показывать себя и блистать на мировой арене в разных видах. Это и спорт. Наши паралимпийцы просто блестяще показали себя на играх в Париже, и один только Рихард Сникус, который привез 2 медали, Наташа его уже упоминала, и это донс на Евровидении, это было давно в мае, мы забыли, но ну, ты скептично смотришь на меня, Никита, но мы впервые за много лет вышли в финал, благодаря ему, то есть, ну, как бы появилась надежда, что мы все-таки можем, и, конечно же, с травмой, со своими многочисленными наградами, и вот хочется надеяться, что в следующем году латвийцы, талантливые латвийцы будут демонстрировать себя и нести наш флаг в мир, как это было и вот в этом году.
Я скажу, что на что надеются наши слушатели.
Да.
Значит, вот один из слушателей, одна из слушательниц пишет, что она надеется и верит в то, что будут закончены обе войны. Видимо, она имеет в виду и в Украине, и на Ближнем Востоке. Там тоже война, мы о ней сегодня еще не говорили. Вот. И также она надеется, что в Латвии будет восстановлен уровень демократии до левицы. Не знаю, что это значит, но, по крайней мере, на это есть до левицы. Какая была демократия в Латвии?
Ну, очевидно, по мнению слушателя, была лучше.
Была лучше. Дальше мои герои в этом году, сотрудники медицинского центра психиатрии Пардаугова, очень благодарен им за помощь. И, наконец, зачитаю последнее, что порадует всех присутствующих здесь, а также кто к нам присоединен по видеозвонку, Наташа. Лично для меня, ребята и девчата, герои года именно вы. Только вы не боитесь открывать для нас прямой эфир.
Это прям самое сердечко. Спасибо
абсолютно
вам большое за эти слова.
Спасибо.
Ну, мне кажется, мы с вами прекрасно провели этот час и все вспомнили, даже то, что нельзя было. Кажется, этот год был таким длинным, но он был очень тяжелым. Сегодня тоже с коллегами обсуждали, что он был эмоционально очень тяжелым, и пусть уже уходит. Правда?
Да. Очень много надежд было связано с ним.
Много, как никогда.
Что говоришь?
Я говорю, пусть уже будет снова много денег, как никогда, правда же. А то как-то мы в этом году пояса затянули экономически, мне кажется.
Ну вот Каинш ушел, и больше мы не слышим этих фраз, что денег так много, как никогда.
Да.
Может, пусть уже возвращается?
Может, лучше уже не делать таких заявлений. А то потом, знаете, сначала денег много, как никогда, а потом Рейл Балтику не нужно достраивать. Это как-то...
А потом нам лаби Драуги.
Драуги Буслаби. Вот этим хочется закончить, да. Ну что, спасибо большое, коллеги. Благодарим. С нами на видеосвязи сегодня была Наталья Пори, это продюсер программы «Домская площадь», Никита Андреев, корреспондент службы новостей Латвийского радио, и мы, как всегда, Евгений Антонов.
Юлиан Шкагала.
Спасибо всем, с наступающим, Новым годом, да, и встретимся с вами уже 2 января.
Да, совсем скоро.
Пока.
Всем пока.
Латвийское радио 4. Подробности.